Я довольно давно волонтирую в тех, ну, где-то там с декабря месяца. Основной и главной моей задачей – это эвакуация людей оттуда. Потому что я считаю, что независимо от политических взглядов, женщинам и детям совершенно нечего делать в условиях войны. Этим я там и занималась.
Там был автобус, который вы сопровождали с женщинами и детьми, насколько я понимаю, да?
Там была целая такая замечательная, разработанная нами операция по помощи людям, которые не могут оттуда выехать, ведь выезд оттуда не запрещен, просто нужно иметь деньги на билет, а денег у людей совершенно нет. И мы вот помогали людям, у которых совершенно нет никаких средств, в основном это были женщины и дети, и многодетные семьи. Мы помогали выехать, фактически заменяя собой автобусную службу. Но у нас была такая автобусная служба системы «Люкс», потому что мы, во-первых, забирали людей по домам, то есть им никуда не нужно было тащиться со своими вещами. Во-вторых, мы не довозили с той территории, а довозили людей туда, куда они хотели ехать. Кто-то хотел ехать к родственникам по Украине, кто-то хотел ехать в Россию, кто-то хотел ехать в переселенческий центр, потому что родственников нет. Вот мы все это и обеспечивали. То есть у нас была такая стройная система, цепочка, которая теперь рухнула, к сожалению. А и вот внутри этой цепочки так и было задумано, что за мной на украинскую сторону приезжает машина, приезжает водитель, а мы с водителем едем в условленное место, где стоит автобус, который уже собрал людей, детей, там, женщин, пассажиров всех с их вещами, и потом проходим через блокпост, потому что прохождение блокпоста любого и той стороны, и этой стороны всегда травматично, люди боятся. Присутствие мое, как волонтера из России, всегда как-то помогало и разряжало эту обстановку. Поэтому я считала своим долгом обязательно с людьми в автобусе ехать. Вот когда я и направлялась к этому автобусу, меня остановили на блокпосту. Впервые за все время сначала сказал, что им нужно посмотреть фотоаппарат. Потом они достали оттуда сим-карту из фотоаппарата, стали ее смотреть. Потом какая-то следующая придирка, потом следующая придирка. Я позвонила автобусу и сказала, чтобы автобус начал ехать, потому что мне было непонятно, что происходит. Потом у меня отобрали телефон, и я уже никому звонить не могла. А потом стали обыскивать очень тщательно мои вещи, вытаскивая все. Я вот никогда не забуду, как стоял человек и просто пальцами прощупывал носки у тапок. Это было очень забавно. Не знаю, что он там искал. Потом этот же человек стал читать мои журналистские записные книжки, что было очень противно, потому что как-то неприлично читать чужие записи. Длилось это 4 часа. Не могу сказать, что со мной грубо обращались или что меня ударил. Этого ничего не было. Все-таки, наверное, паспорт мой был какой-то охранной грамотой.
Виктория, у вас какие-то специальные документы, как у волонтера или гуманитарного сотрудника, имеются или нет?
У меня есть удостоверение волонтерской организации российской, Российского фонда предания, чьим волонтером я и являюсь. И мне всегда было этого достаточно, так же, как и моего паспорта. А сейчас ничего оказалось недостаточно, потому что это была заранее спланированная целая операция с той стороны. Я думаю, направленная на дискредитацию меня лично и на дискредитацию вообще украинского волонтерского движения. Я никогда не скрывала своих взглядов, да, я поддерживаю Украину, да, я считаю, что Украина в этом конфликте права, а Россия более чем не права. Значит, что я не могу помогать людям на тех территориях. Помогала я достаточно много, не только вывозя людей, но и привозя гуманитарную помощь. Я была единственным человеком, который доставлял специальные психиатрические лекарства в детские дома, в которых содержатся дети с отклонениями в развитии. Больше никто не брался за это. То есть я думаю, что я делала много доброго для жителей тех территорий, но власти этих территорий посчитали по-другому.
И через 4 часа вас отпустили и конфисковали у вас имущество какое-то?
Через 4 часа мне сказали, можете идти. Когда я спросила, где мои вещи, все мои записи, вот эти, телефон, две сим-карты, мне сказали, мы их сожгли. На этом мы расстались. Я пошла в одну сторону, они пошли в другую. Это были казаки, как они себя называли, всевеликого войска Донского. Одного из них Рустам. Он при этом мне сказал, что он хохол, хотя я такой национальности не знаю. А второго звали Николай Иванович Кузьмин, они представились.
Никаких контрмер против них предпринять невозможно. Сейчас или вы размышляете над этим?
Я бы очень хотела, чтобы они вернули украденное. Мне кажется, что им не нужно брать чужое. Это не их вещи. Но я не знаю, кто имеет на них управу. Я же не знаю, что это такое всевеликое войско Донское. Это же не какое-то армейское подразделение, где есть командир. Я так понимаю, что там каждый сам себе большой командир.
На этом ваша гуманитарная деятельность заканчивается или вы намереваетесь продолжать ее?
Знаете, всегда можно как-то продолжить и все-таки пытаться людям помогать. Но, конечно, все страшно осложняется. И мне очень жалко людей, бесконечно жалко, потому что их всех отправили по домам. и другой возможности выехать у них теперь нет, потому что денег-то у них не прибавилось. Да и отваги, наверное, как-то, наверное, они уж сильно перепугались и уж не знают, соберутся ли они когда-то выезжать. Все это более чем печально, и самое главное, что смысл этого абсолютно непонятен. Более того, когда их отвезли к областной администрации, перед ними выступил так называемый вице-премьер по социальным вопросам господин Никитин, который сказал им, что же вы верите там каким-то тетенькам, которые вам дают непонятно какие обещания. При этом он меня прекрасно знает. Я приходила к нему на прием, предлагая вывести психоневрологический интернат на территорию Украины, поскольку интернат находится прямо на линии огня. И тогда этот товарищ мне недвусмысленно сказал, мы наши деньги никому не отдадим. И я, конечно, сразу вспомнила сталинскую фразу про Бухарина. Мы нашего Бухарчика никому не отдадим. В курсе после этого Николай Иванович Бухарин был расстрелян. Ну вот и мне также тогда не отдали инвалидов психоневрологических. А потом это учреждение было опять обстреляно, и они сидели там в холоде, попытались не отдать детей. Я подозреваю, надо сказать, что накануне всей этой истории мне звонила оттуда от местного парламента товарищ Ольга Кобзева. И она несколько раз спросила меня, нет ли среди детей сирот, не вывозим ли мы сирот. И я ей сказала, что никаких сирот мы не вывозим, там едут дети с родителями. Возможно, если дело упиралось именно в это, и они подозревали, что все равно идет какой-то вывоз, несанкционированный вывоз сирот, хотя вообще-то это сироты Украины, и это все-таки территория Украины, то, наверное, можно было все это проверить у каждого документы и вообще сказать, что мы хотим это с вами сделать вместе, да, зайти в этот автобус, проверить документы, да и отпустить людей с миром, потому что автобусы-то продолжают ездить, и люди, у которых есть деньги, продолжают выезжать. У разумного в этой акции, кроме дополнительных страданий и без того страдающим людям, не было ничего.
Виктория, очевидно, вас хотели предупредить и напугать, или предупредить или напугать. Вопрос только в том, по вашему мнению, это инициатива просто местных казаков, или вы думаете, что это власти сепаратистской территории всей?
Я думаю, что это инициатива местных властей, но я почему-то думаю, что это Россия в этом не принимала участия. Потому что я думаю, что если бы они посоветовались с товарищами, наверное, с Федеральной службы безопасности, то те бы им сказали, что это абсолютный идиотизм, и так делать не нужно, потому что они самим себе нанесли достаточный урон. Я понимаю, что, наверное, есть люди, которые купятся на это, и которые действительно будут считать, что мы занимались вывозом, а там, не знаю, женщин в проститутки, а детей на органы, что ли, вывозят. Но всем нормальным людям понятно, что это не так. И я думаю, что даже самые ярые противники понимают, что запретить вывоз людям – это как-то очень плохо и очень бесчеловечно. И человек волен сам выбирать, куда ему ехать.
Каковы там бытовые условия жизни сейчас? Вот ежедневная жизнь обычного гражданина Украины, формально еще, который вот находится под контролем сепаратистских этих формирований. Как люди там живут? За счет чего?
Я думаю, что обычно гражданин встает с утра и думает, как бы ему найти что-нибудь, чтобы кормить своих детей. Потом он начинает, может быть, обращаться в разные благотворительные организации, гуманитарные фонды и ждать, где кому чего подкинули и где можно будет что-нибудь там хапнуть. Ну вот скоро начнется посевная, может быть, что-то посеют, будет как-то полегче, когда травка подрастет.
Зарплату никакую никому не платят, социальные выплаты отсутствуют.
Я знаю, зарплату как зарплату не платят, иногда что-то чего-то дают, социальных выплат, там, я не знаю, за год, за полгода, может быть, один раз. И на эти деньги прожить невозможно. Как я понимаю, люди или людям что-то присылается снаружи, родственниками, там, знакомыми, сердобольными друзьями, или люди продают последнее, что у них есть. Ну, в общем, всего этого не так много, и скоро все, наверное, будет продано.
Скажите, Виктория, люди активно уезжают оттуда?
Мне сложно сказать, потому что нет ведь никакой системы, невозможно это отследить. Да, есть какие-то автобусы, которые ходят. Вы не забывайте, что из-за идиотизма властей Украины были введены пропуска. То есть пропуска нужны, я с этим согласна, но сама система пропусков абсолютно безобразно была сделана. И это, конечно, очень многих людей остановило и отпугнуло, и люди просто не могут выехать. Я знаю случаи, когда люди проходили те блокпосты и были остановлены на украинских блокпостах и повернуты обратно. Это, конечно, абсолютно позорище, и с этим нужно заканчивать, и, по-моему, наконец-то что-то вот в этом направлении делается.